Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Мы уже давно не были с вами, потому что были в разъездах по разным точкам, о которых мы зачастую говорим в своих передачах, так что можно сказать, что, как сказал бы корейский лидер, в таком случае мы были с поездкой с руководством на местах. Вот, но наконец сошлись в Москве, и теперь вот можем возобновить нашу передачу в регулярном режиме и развеять недоразумение для тех слушателей, которые считали, что мы решили вдруг ее закончить, и она нам надоела. Ничего подобного, просто события, предшествующие, не давали нам возможности так регулярно ее вести, так как мы это привыкли делать в предыдущие годы. Ну, начнем мы сегодня с темы, которая прозвучала уже неделю назад, когда мы еще не смогли вместе ее обсудить. Речь идет о публикации доклада о причинах крушения над территорией Донбасса Боинга малазийских авиалиний, которые представили практически в один день, просто в один день, 13 октября, и голландские, и российские эксперты. Причем пресс-конференция российских экспертов была бы как бы специально, я думаю, специально сделана на несколько часов раньше пресс-конференции голландцев с отчетом по сбитому Боингу. И в ней смысл этой пресс-конференции российской стал в том, что специалисты концерна «Алмаз-Антей», тот самый, который производит комплексы БУК, утверждали, что, во-первых, он сбит не той ракетой, которая находится на вооружении российских вооруженных сил или могла быть транспортирована из российских вооруженных сил на территорию ополченцев, а ракета уже снята из производства и с употребления там где-то несколько лет назад, и которые могли сохраниться в остаточном виде только на Украине. И второе, то, что они утверждали, что если самолет и был сбит из комплекса БУК, то не из той точки, а именно из поселка Снежное, которая ранее приводилась как точка старта сбившей Боинг ракет. При этом остались открытыми вопросы, как существует параллельно, во всяком случае, в российской действительности разные версии того, как, собственно, был сбит этот самолет. Был ли он сбит действительно с земли, ракетой «Земля-воздух», был ли он сбит с воздуха там каким-то пушечным или ракетным ударом. В общем, короче говоря, откуда, собственно, пришла вот этому Боингу погибель. На этот счет существует несколько параллельных версий, в российской, во всяком случае, действительно, которые так или иначе развиваются вот разными причастными к анализу этих конфликтов сторонами. Ну, я уж не говорю о известной версии Юрия Мухина, о том, что вообще вся эта история с аварией Боинга – это просто манипуляция, в ходе которой, так сказать, соответствующие части и предметы самолета были просто подброшены на место аварии, имитировав таким образом, как бы, так сказать, гибель самолета. Вот эти вот многие версии должны были бы быть каким-то образом разрешены или развеяны голландским докладом по результатам катастрофы, которого ожидали не просто долго, а я бы сказал, слишком долго, потому что прошел уже год и энное число месяцев. Если от июля считать, то год и 4, по-моему, месяца. Вот, к моменту его публикации. И конкретного ответа на причины и, так сказать, указания на виновников этой катастрофы этот доклад тоже не дал, хотя бы с технической стороны, потому что, насколько нам известно, в докладе обозначено лишь то, что самолет разрушен в результате воздействия объектов с большой кинетической энергией, так сказать, извне, то есть считает взрывом ракеты, и голландцы сошлись на том, что это ракета БУК, комплекса БУК, не уточняя конкретно, какая именно это ее модификация. А с другой стороны, что сам район, с которого могли быть стрельбы, в голландском докладе определенно крайне, так сказать, расплывчато. Во всяком случае, говорится о территории площадью где-то примерно 320 квадратных километров, что дает, конечно, широкое поле для предположений, с одной стороны, а с другой стороны, создает впечатление, что голландцы, значит, каким-то образом уклонились от решающих выводов по этому вопросу. Потому что за год и 4 месяца, ну, при любом раскладе, они должны были бы прийти к какой-то точке зрения, поэтому непонятно, почему они таким образом как-то от этого окончательного суждения уходят. Хотя известно, что действует несколько параллельных комиссий. Есть комиссия по техническим результатам катастроф, как бы экспертная комиссия, которая, собственно, и представила свой доклад. Есть еще некая следственная комиссия, функции и полномочия, которые не очень понятны, но которые существуют как бы параллельно, и которая, видимо, должна опираться в своем исследовании на выводы вот этой технической комиссии. Но поскольку эта техническая комиссия до свои выводы сформулировала достаточно неопределенно, но остается только гадать, к чему может прийти следственная комиссия, и когда именно она готова будет это сделать. Пожалуйста, Саш, какие у тебя на этот счет точки зрения? Какие у тебя точки зрения?
Ну, она сильно отличается от твоей. Угу. Значит, по целому ряду параметров. Значит, с моей точки зрения, есть официальный доклад вот этой комиссии, технической комиссии, которую возглавляли голландцы. И есть много попыток опровергнуть и посеять сомнения в правильности выводов. Попытки эти разной степени успешности, но я их вот все готов перечислить по мере, так сказать, их, так сказать, взаимодействия. Значит, что сказала голландская комиссия техническая? Она сказала, что с территории подконтрольной войскам ДНР, ЛНР, ну, в первую очередь ДНР, была пущена ракета «Бук», которая пошла навстречу этому самолету. Взорвалась она, так сказать, спереди этого самолета, чем нанесла урон его носовой части. Ее в значительной степени разорвало этим взрывом и этими поражающими элементами. После чего произошло, так сказать, саморазрушение самолета дальнейшее уже от воздушных масс. И обломки этого самолета упали в означенный район. Они утверждают, что этот БУК был начинен теми самыми двутавровыми элементами поражающими, коих они показали несколько штук, действительно не очень объяснив, откуда они их взяли. Это, значит, что есть, то есть. Значит, таким способом, если верить официальной версии, значит, все соображения мухинские о том, что обломки сброшены вместе с раздетыми телами с транспортного самолета. Соображение о самолете, так сказать, то, что выдвигало, так сказать, Министерство обороны России, о том, что самолет штурмовик сбил. Еще различные варианты, так сказать, идей, так сказать, на эту тему, значит, они оказываются несостоятельными. Спор действительно в итоге свелся, если, так сказать, учесть доклад Антея Алмаза, который сделала российская сторона, которая тоже утверждает, что была сбита ракетой «Бук», сводится к тому, значит, то ли это была ракета, пущена с украинской территории, украинской стороной, то ли эта ракета «Бук» была пущена, так сказать, российской стороной, скажем так, Россия плюс ДНР. Вся разница свелась, значит, к месту пуска этой ракеты. И, соответственно, так сказать, тип ракеты, они отличаются друг от друга, так сказать, поражающими элементами. Значит, с точки зрения баллистики и здравого смысла, конечно, версия голландская, так сказать, несравненно более логична. Потому что, когда посылают вдогонку, то есть с украинской стороны, поражения были бы в какой-то другой части этого самолета. Когда это оказалось в лобовой части самолета, как и положено БУКу, я, например, этого раньше не знал, что он делает горку перед поражением, то есть он взлетает чуть выше, а потом спускается чуть вниз. Но это вот я узнал уже после того, как эта трагедия произошла. А так логично, что навстречу самолету пущено. Если навстречу самолета, то получается как раз с территории ДНР выпущена ракета. Что же касается двутавровых элементов, здесь несравненно более сложный анализ. И, на мой взгляд, тот человек, который излагал вот взгляд российской стороны, Антея Алмаза, так сказать, он интересен тем, что, во-первых, рассказывал не технарь, который производил опыты, а рассказывал замминистра транспорта, по-моему, или чего-то, то есть чиновник из Российской Федерации.
Ну, главный там гендиректор, по-моему, был в Антеевске, если я не ошибаюсь.
Ну, я это видел в версии изложения чиновника. Mm. Не гендиректора, а чиновника. При этом он так привычно прятал глаза, и голос у него дрожал, но это все психические вещи, может, у него природа так, это как бы ничего не доказывает. Но, тем не менее, он, основным его аргументом о том, что так сказать, это была украинская страна, было то, что элементы поражающие, они или не найдены, или они в случае так сказать, российской версии должны носить другой характер повреждения. И все это объяснялось достаточно тяжеловесно тем, что произвели на земле полномасштабный дорогостоящий эксперимент. Взорвали рядом с отрезанной кабиной, ну, с носовой частью Боинга, взорвали ракету.
Ил-76, я прошу прощения, потому что Боинга... Ил-86, Боинга не было.
Я слышал, что это именно Боинг, именно такого типа, старый только, подержанный, отрезанная сторона... Бог с ним, не принципиально. Они друг от друга отличаются.
Да, они похожи очень.
И их физиономия одинаковая, и так, да, их, да. Их параметры, они очень близки, и если разница, то очень незначительно. Скинем это... Я слышал вариант Боинг, но это может быть вранье.
Не принципиально.
Не принципиально. Значит, что является принципиальным? Принципиальным является скорость поражающих обломков. Значит, дело в том, что вообще при столкновении, так сказать, одного объекта с другим, поражающий элемент и вообще форма, так сказать, всяких повреждений носят, ну, скажем, принципиальный характер. Ну, начнем с того, что так и в случае там, нулевой скорости обломок просто не долетает, это понятно. Если скорость небольшая, он не оставляет даже царапин на краске. Если скорость увеличивается, то, значит, повреждается краска. Если она увеличивается дальше, появляется вмятина на корпусе судна. Если скорость еще увеличивается, то это вмятина приобретает, получается, пробоина. Если совсем увеличивать скорость, то получается пробоина с какими-то там полуоплавленными краями рваными, так сказать, характер такой повреждения другой. Ну, если мы продолжать это дальше до околосветовых скоростей, то появится, так сказать, столкновение уже атомов и все прочее, появится бозон Хиггса. Mm-hmm. Значит, но не заходя так далеко до далеких вещей, давайте прикинем скорости, которые, так сказать, возникали в случае реального столкновения ракеты с Боингом и те скорости, которые были на Земле. Ну, на Земле абсолютно понятно. Значит, скорость после взрыва ракеты на порядка в силу плотности воздуха внизу, здесь атмосфера, когда они пролетают 30-40 метров, скорость представляет порядка 10 тысяч километров в секунду. Значит, когда мы смотрим на столкновение, добавляется не только скорость ракеты, а это порядка 3000, иногда и больше. Так они говорят 3 маха, а мах больше 1000 километров. Значит, получается... причем ракета... Значит, когда мы видим вот на экране, когда стартует ракета, мы не подозреваем, какая скорость на самом деле гигантская у этой ракеты в конце. Дело в том, что ракета, когда у нее выгорает топливо, абсолютно понятно, она разгоняется все быстрее и быстрее. Мы это знаем по космосу. Когда они стартуют с космодрома, у них... ускорение небольшое, мы видим глазом, как ракета поднимается от стартового стола, и она достигает своей максимальной величины непосредственно перед отключением двигателей. Там прижимают чуть ли не 9G, так сказать, там колоссальное какое-то ускорение в самом конце, потому что ракета уже легкая, двигатели работают на том же уровне, а весь запас горючего выгорел, она становится легкой, а сопротивление воздуха наверху очень маленькое, и поэтому ракета летит очень быстро. Поэтому это очень существенная величина. И скорость самолета, она 850 километров, но это тоже под 1000, так сказать, все-таки тоже добавляется. Что является принципиальным и что на самом деле сильно быстрее летят поражающие элементы наверху, чем внизу, так это плотность воздуха. Это кажущаяся величина, так сказать, что она в 3 раза всего лишь там плотность ниже на 10 тысяч километров, ну, конкретно 0,27, если говорить про наш случай, чем на поверхности. Это очень существенно для скорости поражающих элементов на первом этапе, как раз на вот этих первых 40 метров. Чем выше плотность, тем она замедляется. Короче говоря, так сказать, если прикинуть, так сказать, скорость, она получается на порядок выше. И по этой причине картинка, так сказать, принципиально отличается. Нельзя вот натурные измерения, которые произведены внутри в статическом варианте взрыв-подрыва ракеты и модели самолета, приравнивать к тем поражениям, которые получаются на высоте 10 километров со скоростью самолета летящего раз, в разреженном воздухе 2 и с безумной скоростью ракеты порядка 3 махов на высоте 3. Эти варианты отличаются. И поражающие удары, так сказать, которые... Речь идет о том, насколько двутавровый поражающий элемент отличается от простого кубика, который, я так понял, снабжена другая ракета. Теперь о двутаврах. Значит, надо смотреть их количество. Надо понимать, что эти двутавры, они не закрывают лобовую часть, потому что там находится антенное оборудование, электроника, так сказать, та часть, тот элемент, который относится, имеет отношение к управлению ракетой. Точно так же эти двутавры не покрывают поверхность, где находится двигатель, потому что он дальше летит, он достаточно большой, и он занимает весь диаметр ракеты. И не закрывают они то место, где находится топливо ракеты. Они закрывают эти двутавры исключительно так сказать, боевую часть. Боевую часть. Вот этот цилиндр длиной, так сказать, ну, порядка метра, так сказать, по длине. Значит, поэтому можно оценить количество этих двутавров, так сказать, вот, которые находятся, являются поражающими элементами, ну, в 200 штук. Вот порядок величин, так сказать, он 200 штук. Из них, по понятным причинам, у нас наше пространство представляет собой 360 градусов. Понятно, что вперед, то есть непосредственно к самолету, летит максимальное число, это вот эти 200 делить на 2, 100. 100. С учетом того, что вот среди этих 360 градусов занимают элементы, так сказать, вот сам самолет, контур самолета занимает 5-10%, то вот этих 100, от 5 до 10 элементов, так сказать, по этой причине должны попасть в самолет вообще, не говоря про его носовую часть. Откуда берутся другие пробоины? Ну, это от других элементов, не поражающих, а потому что оболочка тоже разлетается, двигатель разлетается, там какие-то значимые части разлетаются. Поэтому большое количество просечек, которые есть, это вовсе не те поражающие элементы, а те, как картечина, они тяжелые, обладают, соответственно, большой энергией. И максимум то, что попадает, 5-10. Вероятность того, что они повернутся именно тем боком, который дает характерный вот этот ласточкин хвост, о котором просечку, которую говорят Антей, Алмаз, так сказать, представители. Ну, из 50 элементов они могут повернуться, а могут не повернуться. То есть, уверенно сказать, что вот эти вот поражающие элементы обязательно должны оставить просечку типа ласточкин хвост в случае столкновения, ну, имеет над собой право на существование, но, так сказать, вероятность этого, так сказать, невелика. Более того, 1-2 элемента, как показывают голландские картинки, так сказать, они носят характер ласточкиного хвоста. Не сильно выраженный, не сильно, так сказать, явный, но, тем не менее, нечто присутствует. Поэтому с этой точки зрения, вот прямым доказательством это не является. Более того, значит, надо понимать, что если... наши, так сказать, представители спецслужбы, так сказать, они прекрасно понимали, что доказательством и попытка, так сказать, переместить с себя ответственность будет сведена как раз к этим поражающим элементам. Не исключено, что если даже поражающие элементы были, разлетевшиеся на этой части, то их именно и собирали в течение месяца представители ДНР и пытались найти и спрятать для того, чтобы они не появились. Но они все-таки 1-2, как утверждают голландцы, опять же. Это не я утверждаю, как утверждают голландцы. 1-2 поражающих элемента Т-образного характера там имеются. Значит, в значительной степени эта вещь очень существенная. Она говорит, так сказать, о одном типе ракеты или другом типе ракеты. Значит, и что является принципиально важным в этой ситуации? Если бы были бы найдены голландской стороной кубики украинские, с украинской ракеты, это было бы доказательство. Если бы, предположим, так сказать, ДНР представила кубики украинские, это не доказательство. Равно как и голландская сторона, когда предъявит двутавры, это тоже не доказательство. Поэтому здесь, потому что соврать могут и те, и в ту, и в другую сторону. Значит, поэтому значит, здесь в значительной степени надо ждать второго этапа расследования, которое ты правильно назвала, собственно, является следствием, так сказать, которое ведут профессионалы в области уголовного права, которые пытаются из кирпичиков вот этой вот выданной технической комиссии и других параметров, связанные со следственными действиями на территории ДНР, фотографии, как двигался Бух, с какого места он передвигался, куда, какие фамилии людей, которые были членами экипажа этого Буха, как он направлялся, где он разгружался, где он отъезжал, куда делась ракета, которая была, потом она исчезла на видеосъемке, какие участки он проезжал. Вот, собственно, они доказывают в итоге все. Значит, принципиально важно, чтобы выводы вот этой Следственной комиссии не противоречили, хотя бы с вероятностью 50%, о которой мы говорим, не противоречили выводам технической комиссии. Вот это является принципиально важным. Поэтому, с моей точки зрения, значит, исходя из бритвы Оккама, так сказать, я стараюсь все-таки действовать по логике, наиболее вероятным вариантом является, что действительно с территории ДНР действительно этот бук, который пришел со стороны России, и как бы вот те доказательства, которые были представлены и теми, и другими, и Алмаз-Антеем, и голландской комиссии, этому не противоречат. Вот на данный момент противоречащих фактов не найдено. Не найдено. Поэтому, так сказать, все движется с той скоростью, с которой она движется, не быстрее и не медленней, и ничего здесь, так сказать, не ускорить, ничего нельзя. Поэтому я исхожу из вот этих вещей. Что касается версий, которые высказывались до этого, ну, они как бы... их много самых различных идей. Ну, например, у нас вот на форуме, как известно, больше всего муссируется несколько соображений. Первое соображение, что украинская сторона перенаправила Боинг севернее маршрута, которым обычно летала. Это правда? Правда. Есть этому объяснение в виде... Правдоподобное объяснение, не говорю правдивое, правдоподобное объяснение, что там были бури по тем двум маршрутам, которые шли. Есть это объяснение. Он действительно перенаправлен. Бури были? Были. Значит, что касается, ну, там, раздетых тел, так, от которых пахнет формалином, я как бы отвергаю вот эти вещи, ну, не хочу даже обсуждать. Мне абсолютно не могу себе представить ситуацию, что кто-то раздел людей для того, чтобы скинуть их с транспортного самолета, которого никто не видел, для того, чтобы создать видимость вот этого вот поражения, хотя, значит, ну, как бы это все отметаем в сторону. Значит, что касается, что у нас чаще всего еще муссируется, паспорта в дырках. Вот я хотел бы понять логику людей, которые выдвигают это как серьезный момент, за который можно зацепиться и объяснить это нелогическим объяснением, которое приводит к каким-то выводам. А к каким это выводам приводим? Вот, предположим, таинственная вещь. Я-то объясняю это тем, что эти были паспорта погашены и были пробиты дырки. Ну, предположим, я не прав. Предположим, злонамеренные ЦРУшники вместе с ФБРовцами, с украинскими националистами подкрались, собрали 2 десятка паспортов, хотя их там нашли, наверное, десяток. Предположим, их 100. Пробили дырки и положили в этот самолет. Это доказывает что? Вот какое имеет отношение это к падению самолета? Дырки есть, таинственные. Может, зеленые человечки, так сказать. Может, что? Значит, нужно же какое-то объяснение. Если мы так серьезные люди и возводим какие-то... говорим, что вот это событие, это действие, этот факт противоречит официальной версии. Дырки противоречат чему? Ничему. Действительно, разные могут быть причины появления этих дырок. Есть правдоподобное в виде того, что они погашались. Ну, предположим, я ошибаюсь. Но говорить о том, что это злонамеренно, оно приводило к чему? Значит, ни к чему. Представить себе, что пропавший 3 месяца назад малазийский лайнер, его разорвали на части, зачем-то погрузили в транспортный самолет, а тот предыдущий спрятали, а людей раздели и голые трупы подложили туда. Ну это доказывает что? Ничего. Значит, поэтому я сторонник понятного, которое было очевидно с самого начала объяснения. Летел гражданский самолет. Его приняли за транспортный. Или транспортно-бомбардировочный. Значит, потому что украинская сторона использовала тяжелую авиацию для того, чтобы бомбить повстанцев. Это правда. Значит, и сначала их сбивали на высоте 5 километров обычными переносными какими-то комплексами. Когда появились тяжелые самолеты, сказали, а давай мы вот этот комплекс посерьезнее завезем. Завезли. Самолет летит, летит. Скорость направления, так сказать, высоко летит. Большой, большой. Похож на транспорт, похож. Была там информация или нет, это дело мутное, так сказать. Был там шпион или не было. Значит, долбанули по нему. Ошиблись. Попали в пассажирский самолет. Сами чухнулись по этому поводу и сейчас пытаются изо всех сил спрятать эту ситуацию за разными версиями. То Леонтьев вылезает с чем-то, то еще с какими-то соображениями. Время пуска ракеты, время падения самолета, его направление, так сказать, показывало, что его сбили по левой скуле, как бы, так сказать, по его курсу, пролетело чуть слева спереди. Значит, это расположение повстанческих войск ДНР, ЛНР, а не украинских. Не сзади. Стержневых элементов, так сказать, которые попадают в двигатель, не обнаружено, и двигатель не выведен из строя, его сбивают стержневыми элементами. То есть стержневые элементы, которые использует авиация для того, чтобы сбивать, для того, чтобы попасть в двигатель по тепловой наводке, ну, ни одного не обнаружено. Лопатки не нарушены таким способом, которым они должны быть нарушены. Ведь стержневой элемент для чего нужен? Когда пускают тепловую ракету в двигатель, она попадает сзади и ломает лопатки. Соответственно, двигатель выходит из строя, как минимум, загорается. И дальше самолет падает уже независимо от чего. Но здесь ни характер падения, ни характер разрушений не говорит о использовании стержневых элементов. Потому что она и ракета малого веса. Она не может поразить самолет большой. Она может тут только попасть в двигатель, его вывести из строя. Она, соответственно, самолет падает. Значит, эта версия, которая имела право на существование, она не получила подтверждения. Причем даже Алмаз Антей, значит, проведя свой эксперимент, говорит, да, это самолеты класса земля-воздух, тяжелая ракета, класса БУК. Дальше идут версии вот с этими элементами. Вот этот спор, еще раз говорю, так сказать, он пока не решен до конца. Он вероятностен 50 на 50. Это могут быть двутавры, могут быть кубики. Значит, я думаю, что на окончательном этапе, так сказать, будет доказано, если будут показаны фотографии, видеозаписи, фамилии, адреса явки так и все прочее, значит, будет представлено, что это именно БУК, который пересек границу российско-украинскую, приехал туда, пульнул и уехал. Если это будет все доказано, значит, вот оно родное. Вот моя точка зрения.
Ну, я что хочу сказать, что мы до сих пор в качестве версии сбития самолета обсуждаем только ту пропагандистскую версию, которая проявилась буквально на следующий день после того, как он был сбит, и, собственно, которая еще не была подтверждена никакими ни техническими, ни прочими материальными экспертизами. Она появилась практически сразу, чуть ли не в тот же самый момент, как самолет был сбит. Конечно, говорить о том, что она основывалась на каких-то реальных фактах, сложно, потому что тех фактов к тому времени просто не было. Я не хочу сейчас даже авансировать какую-то версию как предпочтительную. Хочу только указать на то, что это расследование является более чем странным. Оно является более чем странным не только для меня. Где-то примерно за месяц до публикации вот этого голландского доклада на меня, как одного из авторов передачи «На самом деле», вышли представители из, кажется, российского телевидения, которые написали мне сообщение на почту через одного из наших слушателей с предложением предложить какого-нибудь эксперта по вот этой вот аварии Боинга, который мог бы объяснить с российской точки зрения, или во всяком случае с какой-то независимой точки зрения, что на самом деле произошло с Боингом, дать какую-то альтернативную концепцию. Это были представители голландского телевидения, они искали такого эксперта, потому что они готовили документальный фильм к выходу на свое телевидение примерно к дате публикации вот этого доклада, который был анонсирован на 13 октября. Я это говорю лишь о том, что я не мог сам принять в этом участие, не мог никого порекомендовать, потому что я был тогда в Европе, просто не мог ни с кем сконтактироваться в Москве по этому поводу. Но хочу лишь сказать, что к этому времени у самих голландцев, и в частности у представителей телевидения, накопилось очень много вопросов к достоверности того доклада, который еще не был даже представлен, а был только анонсирован на 13 октября. И эти вопросы, они совершенно не случайны. Собственно, именно о них я хочу сейчас сказать. Во-первых, по нормам ИКАО, ну, расследование такого рода катастроф, вообще катастроф авиационных, проходит где-то в период 2-3 месяца. Ну, лучший тому пример, пожалуйста, вот это практически похожая катастрофа, которая произошла во французских Альпах, там, где немецкий пилот, как говорится, направил свой самолет в горы с тем, чтобы таким образом покончить жизнь самоубийством вместе со всеми пассажирами и первым пилотом того же самого самолета, который разбился в достаточно труднодоступном районе Альп, где работать было весьма сложно. Так вот этот самолет весь по кусочку с этих предгорий Альп был собран, не говоря уже про останки пассажиров там и все тому подобное. И где-то в два месяца, период, в течение двух месяцев появилась окончательная картина катастрофы, подкрепленная материальными свидетельствами и собранными осколками и все такое прочее. Здесь к осколкам самолета, которые упали, в общем-то, на ровной местности в середине летнего сезона, то есть без всяких там снегов и покрытий, было проявлено удивительное пренебрежение. Когда-то это ссылались на то, что там ведутся обстрелы, то ли с украинской, то ли не с украинской стороны, в общем, там работать сложно и так далее. Потом обстрелы кончились. Обломки, тем не менее, были собраны и вывезены, но не полностью. Значительная часть их не только осталась на месте катастрофы, но продолжает там оставаться по сегодняшний день. Несмотря на то, что сейчас, вот конкретно уже на Донбассе, в течение двух месяцев там перемирие, никто не стреляет и так далее и тому подобное. Вот та самая голландская комиссия, которая, техническая, подчеркиваю, комиссия, которая должна была бы собрать все по крупицам и потом эти крупицы восстановить на своем макете, ограничилась фактически только носовой частью, как мы видели на телевидении. А остальное даже не стала собирать, не потому что ей кто-то в этом препятствовал, а потому что она посчитала, что в этом нет необходимости. Вот комиссия, которая исследует причина катастрофы и не считает нужным собрать для себя все останки, осколки самолета, хотя это делалось абсолютно во всех предшествующих случаях, она уже сама по себе вызывает вопросы, с чего это, как это так. Не говоря уже о том, что под этими осколками еще обнаружились останки тел там и прочее, прочее. Ну, в общем, история, которую вы наверняка знаете из сообщений официальных СМИ. Вот у меня такое отношение к комиссии по расследованию технической стороны инцидента, оно вызывает крупное недоумение. И я его объясняю только одним обстоятельством, что комиссия, с одной стороны, уже в момент катастрофы и исследовав катастрофу, имела представление о том, как и каким образом она произошла, и с другой стороны, имела не менее четкое представление о том, что она об этом все равно никогда не сможет сказать полностью. То есть у стороны следствия, вот этого голландского, была такая двуединая задача. С одной стороны, имитировать ход расследования, а с другой стороны, сделать так, чтобы их нельзя было обвинить в том, чтобы они что-то сфальсифицировали, потому что они просто не собрали необходимых документов. Но не собрали они это совершенно сознательно. Во-вторых, конечно, странным остается, почему это расследование длилось так долго. Ящики черные были выданы буквально чуть ли не через 2 или 3 дня после катастрофы. Сначала малазийцам, потом голландцам. Все они оказались, так сказать, в исправном техническом состоянии. То есть никаких там работ по восстановлению каких-то параметров полета не требовалось. Они имелись уже, были найдены и могли быть использованы в экспертизе. Тем не менее, никаких, как следствие, данных с этих черных ящиков, проясняющих причины катастрофы, найдено не было. Вот официальная точка зрения этой самой технической комиссии, что эти черные ящики ничего нового в картину катастрофы не принесли. Очень странно на самом деле. Потому что во всех предыдущих катастрофах, включая ту же катастрофу в Альпах, эти ящики проясняли очень многое. Там даже дыхание пилота как-то умудрялись констатировать, которое способствовало, так сказать, тому, что он выводил свой самолет в штопор для того, чтобы разбить его в предгорье Альп. А здесь абсолютная тишина. Вот что есть в черных ящиках, что нет. Целые они, не целые. Параметры полетов. Ноль информации. В-третьих, конечно, время расследования. Вот для того, чтобы обобщить ту информацию, которая была сообщена год и 4 месяца спустя, не требовалось не только года и 4 месяцев, даже и 4 месяцев. Можно было сделать 2 или 3 месяца спустя. Вопрос, почему это не было сделано? Для чего ждали год? Вот со стороны голландской комиссии обоснование, почему, собственно, в течение года затягивалось расследование, никакого объяснения так и не получило. Именно это, кстати, вызвало вопросы у голландского телевидения, которое снимало свой документальный фильм. Я не знаю, в каком виде он вышел и вышел ли на голландском телевидении. Но само по себе это более чем странно, хотя по аналогии расследования подобных катастроф в других случаях. Ну и, наконец, масса тех, энное количество тех документов, которые, как утверждается, должны существовать и должны были быть представлены, но, тем не менее, не существуют и официально не представлены. Уже практически известно, что в тот момент, когда происходило сбитие Боинга, американский спутник пролетал над районом катастрофы и делал там аэрофотосъемку. То есть эти снимки есть. Официально они никем не представлены, включая американскую сторону. Она просто хранит на этот счет молчание. Она не говорит, что их нет, она не говорит, что они есть, но эти снимки голландцам никто не представлял. Много раз поднимается вопрос об украинских диспетчерах, которые, переговоры которых должны были быть даны представлены комиссии, но не представлены. Во всяком случае, российская сторона о них никакого представления не имеет. Может быть, и имеет, кстати сказать, но представление неофициальное. Официально эта информация не представлена. И многие другие вот такие же моменты, которые в область технического расследования не попали и не получили никакой трактовки. Вот все это, затянутое на год и 4 месяца, оно оставляет очень странное впечатление. Я сейчас не буду говорить о какой-то версии, с одной ли стороны стрелял Бук, или с другой стороны, такие повреждения должны были быть нанесены ракетой, выстреленной справа или выстреленной слева. Для меня, например, лично для меня, остается в памяти, например, кадры из первых самых фотографий с места катастрофы, где был показан хвостовая часть самолета, буквально испещренная там дырками разной величины, явно полученная в результате повреждения воздуха. Я предположил бы, лично я, не опираясь ни на чье другое следствие, что по самолету велся пулеметно-пушечный огонь. И, в частности, хвостовая часть его от этого пострадала. Я могу быть очень неправ, могу быть не техническим специалистом в этой самой части, но я бы интерпретировал вот эти дырки именно таким образом. Каким образом они там получились, вообще неизвестно, потому что в реконструкции самолета, сделанного в голландском ангаре, хвостовая часть вообще не присутствует. В ней присутствует только нос и кусочек обшивки вокруг носа. Спрашивается, а остальное где? Остальное либо не реконструировано, либо оставлено на месте катастрофы, либо считается, что это не нужно. А как это может быть не нужно, если выводы должны делаться после сбора всех доказательств, а не до того, как они собраны? Доказательства еще продолжают лежать на той же земле. И за ними вроде никто не рыпся. А как тогда сделаны выводы? Вот есть целая цепь такого рода вопросов, которая ставит под очень серьезные сомнения результаты этого расследования. И, на мой взгляд, это очень странно, потому что голландская сторона в тех политических обстоятельствах, в которых произошла эта катастрофа, должна была в первую очередь понять, что к ней будут претензии, не пристрастна ли она, не хочет ли она изложить какую-то версию катастрофы в ущерб объективным фактам. И поэтому вот эти вот факты она должна была бы собрать в первую очередь, в, возможно, большем объеме, именно с тем, чтобы оградиться об этих обвинениях. То есть буквально собрать все по кусочку, самостоятельно, с чьей-то помощью, в период перемирия, не в период перемирия, но собрать все. Для того, чтобы потом это выложить с какими-то изъянами, с трудностями того, что не может быть восстановлено, потому что там была война, там огонь там велся и так далее, но собрать, тем не менее, все. Когда, собственно, следователь отказывается от исследования всех вещественных обстоятельств, говоря, что мне этих достаточно, вопросы возникают не к вещественному доказательству. Вопросы возникают к следователю. А с чего это он так решил? Вот именно в этом, на мой взгляд, заключается главная проблема этого технического расследования. Оно должно стать, по идее, базой для выводов следственной комиссии. То есть следственная комиссия не может делать выводы сама по себе, потому что она прочитала в газетах, там считала в интернете, как-то сама наморщила репу. Она должна делать это на основе выводов, которые сделала техническая комиссия. Вот эти выводы технической комиссии на сегодняшний день выглядят крайне неопределенными. И, во всяком случае, недостаточными. Я не знаю, умышленно ли это сделано для того, чтобы прикрыть задницу, как говорится, членам технической комиссии. Сказать, ну, мы тут не все доисследовали, да, ну вот такие мы дураки, извините нас. Вот. Или это сделано, так сказать, в силу какого-то запланированного разгильдяйства. Трудно понять. Поэтому в этой связи вот выдвигать сейчас с определенностью какую-то конкретную версию, кто его сбил там, с той или стороны, с другой или стороны, там, самолетом, ракетой, там, еще чем-нибудь, там, каким-нибудь нашествием марсиан, вот я не считаю, например, возможным. Потому что я считаю, что это расследование проведено безалаберно, произведено неграмотно и произведено либо нарочито неграмотно, либо вследствие какой-то тотальной дисквалификации, которая вроде бы не должна была бы наступить, потому что слишком много стран за этим задействовано, слишком большая политическая, так сказать, доля в этом инциденте, в этой катастрофе присутствует. Но тем не менее, вот о недостаточности неквалифицированности расследования приходится говорить, на мой взгляд, совершенно отчетливо, потому что точно, что оно не выполнено до конца. Вот. Поэтому я согласен с Сашей в том, что надо подождать выводов Следственной комиссии, то есть подождать, чем в итоге все это кончится, ради чего все это начинало и затевалось. Но того, что сделано до сих пор, конечно, на мой взгляд, заслуживает очень больших упреков. Пожалуйста, Саша.
Ну, у меня нет оснований не доверять тебе, что ты видел фотографии или видеоматериалы, что, так сказать, собранные обломки не включают в себя хвост. Но я видел своими глазами на заключительной стадии, когда, так сказать, все было смонтировано на железный каркас.
И я про это и говорю, да.
И хвост там присутствовал.
Но там не было центральной части, что-то
значит,
было...
Значит, хвост мало. Присутствовал в полном объеме. Приблизительно я оцениваю, так сказать, по количеству обломков, смонтированных на вот этом каркасе и отсутствующей величины, как две трети собрано, одна треть не найдена. Ну, не прилеплена, скажем так. Может, она найдена, не прилеплена. С моей я не профессионал в этом деле, но предполагаю, что когда это раскидано на площади 15 квадратных километров вот эти обломки, наверное, такая собираемость обломков, она, наверное, и присутствует. Значит, что касается дырок на хвосте, я пулеметных дырок не видел, врать не буду. И как бы, значит, повреждения могли быть получены, так сказать, обломками уже от столкновения лобовой части с теми элементами, которые были, потому что когда все это разлетается. Значит, теперь о времени. Значит, начнем с простенького, так сказать. В течение полутора месяцев комиссию голландскую просто тупо не допускали на эту территорию. Не допускали повстанцы, ДНРовцы. Просто не пускали вообще. Вот они ее оцепили. И они нашли черные ящики, они их отдали, где-то действительно они их передали достаточно быстро, значит, и они оказались действительно приемлемы. Но на территорию для сбора обломков и сбора тел в течение месяца голландцы не допускались. Вот поэтому из расследования, значит, что происходило дальше, их допускали с трудом. И об этом полно описаний, как они пытались что-то собирать, им мешали. Так сказать, люди, которые, так сказать, мешали им выполнять работу, они носили вот эти нашивки ДНРовские, так сказать, были многие нетрезвы, там все прочее, гоняли этих голландцев по этим 15 километрам и не мешали им работать еще на протяжении значительного промежутка времени. Более того, значит, в случае, который ты привел с падением лайнера во французских Альпах, надо отчетливо понимать, что те черные ящики, которые там открылись, и их удалось прочитать, из них практически все стало ясно. Вот ясно, что вот этот пилот, вот сидят они вдвоем, вот они летят нормально, ничего не ломается, и это было известно. Ничего внутри не взрывается. Значит, этот один вышел, тот второй закрыл дверь. Это стало ясно как раз из расшифровок черных ящиков. Что вот он ломится обратно, ему помогают пассажиры, он стучит, там, кричит какие-то слова. А тот, как ты говоришь, ровно дышит, и все это слышно, и все это видно по техническим параметрам, уже не по звукам, а по техническим параметрам, что самолет сваливается в пике, значит, и идет в эту самую гору, и он там падает. Из этого картина нарисовалась. В случае с черными ящиками, которые точно так же были расшифрованы, точно так же до падения с землей, так сказать, работали, значит, не ясно ничего. Потому что летел-летел, вдруг обрываются технические параметры, и самолет начинает падать, и тишина. Значит, поэтому, если там данные черных ящиков сильно помогли и сократили сроки расследований, то здесь, в данном случае, черные ящики доказали, так сказать, отвергли несколько версий. То есть плавное падение, значит, вот там безумное поведение пилотов, там взрывы на борту, так сказать, вот какие-то вещи оно отвергло. Но в плане вот той версии буковской, о которой говорит, она сильно не продвинула. Понятно, что что-то неожиданно произошло мгновенно. И самолет вышел из строя, включая лобовую часть, где сидели пилоты, которые погибли мгновенно. И самолет начал падать, после чего, так сказать, упал. В этом плане, как раз если там черные ящики сильно помогли и продвинули, и там особо больше нечего расследовать, то здесь в данной ситуации более несколько вещей. Есть еще один нюанс, как ты совершенно справедливо говоришь, политический. В первом случае возражающей стороной, так сказать, могли быть родственники пилота, который воткнул самолет в гору. Прям, скажем, хилая сила, тем более, когда доказательства на руках данных черных ящиков. С другой стороны, здесь, когда идет геополитическое столкновение, следователи прекрасно понимают, что российская сторона со своей стороны будет возражать и будет возражать, так сказать, все, предлагать все аргументы, какие только мыслимы, и даже те, которые немыслимы. И для того, чтобы эти данные выглядели более достоверно, требуется больше времени. И это объясняет то, что они вынуждены серьезно готовиться, работать, на мой взгляд, в отличие вот от твоей версии, профессионально, все детали тщательно документировать, выкладывать их в стройную цепочку, эти доказательства подтверждать какими-то, значит, закреплять, так, чтобы они носили какой-то задокументированный характер. И это потребовало значительное время. Кстати, если говорить о аналогичных случаях, так сказать, то в Локерби тоже 1.5 года исследовали. А следствие, вот это уголовное, так сказать, вот это доказательство, шло вообще 10 лет. 10 лет. То есть несравненно больше промежуток времени, чем даже сейчас обещают голландцы по окончанию следствия. Они предполагают, что в течение года они следствие именно завершат теперь. То в случае Локерби это тянулось, потому что там действительно было непонятно, кто зашел, как зашел, там ливийцы, не ливийцы, что они взорвали внутри, как это привело. Там была еще более сложная в этом плане авария. Она и дольше и расследовалась.
Ну, там требовали от ливийцев добровольного признания. 10 лет добивались от Каддафи, чтобы они признали, что они совершили теракт.
Да, и доказывали пункт за пунктом, так сказать, искали этих ливийцев, где они что там взорвали. Это большая работа, так сказать. Вот.
Нет, они их нашли сразу. Просто они 10 лет не могли договориться, чтобы их выдали следствию, и чтобы они признали, что именно они совершили теракт. Добровольное признание как царица доказательств. Это такое.
Долгая история оказалась. Угу. Поэтому я в этом плане, так сказать, никакой злонамеренности и тем более, так сказать, не вижу. Более того, если там расследовала одна страна, здесь расследуют сразу 6 стран. Надо отчетливо понимать, что в любом случае, чисто бюрократически, это у каждой страны есть, ну, особенно у Малайзии в первую очередь, есть основания, так сказать, как бы все перепроверять и требовать документации, дополнительной перепроверки. Российская сторона, которая косвенно принимала участие в этом вопросе, как вот мы знаем по показаниям вот этого замминистра, участие было ограниченное, прям скажем. Но, тем не менее, принимала участие, значит, и голландская сторона знала, что российская сторона будет оппонировать. Они же немалые дети, они прекрасно понимали, что когда они фактически обвиняют, а они обвиняют российскую сторону, российско-ДНРовскую сторону, то оппонировать российская сторона будет изо всех сил. Поэтому процесс вот этого согласования и движения вперед, он носил, конечно, болезненно медленный характер. И там начинались крючкотворства, а вот вы нам сообщили, вы нам не сообщили, а вот вы в письменном виде. Все, ну мы знаем все эти бюрократические увертки. Поэтому 1.5 года – это срок вот тот, который приблизительно они назвали с самого начала. Они так в него крупным планом и уложились. Значит, дальнейшие действия, так сказать, я не знаю, насколько они будут убедительны. В данном случае, вот я, в отличие от голландской стороны, которая, на мой взгляд, хотя, может, и она действительно, вот, я согласен с твоей версией, что они изначально предполагали, что это вот бук, пущенный с ДНРовской стороны. Кстати, я точно так же предполагал.
Я бы сказал даже больше, они другого предполагать не имели права.
А вот тут я не знаю. Значит, я-то имею право предполагать. Меня ничем не связывает. Для меня...
Меня ничем не связывает.
Что это, украинская страна, что российская страна не друзья, не родственники, и даже не любовницы, понимаешь? Поэтому, значит, но из того, что произошло, так сказать, я предполагаю, что это российско-ДНРовская сторона. По ошибке. Я, в отличие от там завиральных идей того же Илларионова, так сказать, нашего, так сказать, коллеги по Национальной ассамблее, значит, что вот они предполагали именно этот сбить пассажирский лайнер вот для каких-то там какие-то интриги. Я это все отвергаю, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Мы это все отвергаем. Ну, это чушь. Сбивали по ошибке. Сбивали по ошибке. Хотели сбить транспортник, так сказать. И в этом плане, если бы они сбили транспортника, никто бы их обвинить не смог. Потому что их бомбят. Так ведь и транспортник перебрасывает какие-то там военные грузы, они его изо всех сил сбивают. Вот сбили. И никто же не мог предположить, и вот даже если мы сделаем допущение о том, что вот эти радиопереговоры между командирами ДНРовскими были правдивыми, так ведь кто-то говорит, что они сфальсифицированы, кто-то утверждает, что они правдивы. Мы не будем, сейчас не знаем. Но если предположить, что они правдивые, там действительно у командиров оторопь берет, они прекрасно понимают, что если они сбили пассажирский лайнер, то это жопа. Они это прекрасно понимают, и это им активно не нравится. Там кто-то блеет, что вот нечего тут летать. Но это понятно, что это какой-то вообще запредельный цинизм и ерунда. А командиры, конечно, офигели, и им самим стало плохо от того, что случилось. Понимаешь? Это нормальная человеческая реакция, так сказать, любого так сказать, бывшего советского, ныне российского офицера. Никто не собирался сбивать пассажирский лайнер, никто не собирался убивать 300 человек. Значит, ясно, что это ошибка. Кстати, украинцы же не возражают против своей доли ответственности по этой части. Они действительно, так сказать, их голландская сторона совершенно справедливо обвиняет, что если идет война, будьте любезны перекрыть воздушное пространство. Они говорят, мы перекрыли до 8900, где не летают пассажирские самолеты. Ну, вот оказалось, что вы ошиблись. Надо было перекрывать вообще. Это не просто, это приводило бы к каким-то экономическим потерям, это было бы признание гражданской войны на территории страны. Там, то есть там потерь много происходило бы от этого. Там были бы экономические потери и у самой страны, и у лайнеров, которые летают, авиакомпании, у пассажиров дольше лететь. Но они не перекрыли. Их голландская страна в этом обвинила, и они это, вот, как не хочешь, они обязаны это признать. Это факт. Не перекрыли. Они тоже не знали, что БУК будет употребляться, так сказать, а все это будет до 5 километров сбиваться максимум самолета. Война будет внизу. Но есть вот такая логика, против которой не попрешь. У меня все.
Ну, увидим дальше, чем закончится это расследование, и тогда еще у нас будет немало возможностей обсудить